Андрей спросил у поручика Митина, как пройти в кафе «Луксор». Тот как раз заглянул в отель, где, по его словам, продавали хороший трубочный табак. «Вы тоже торгуете табаком?» – спросил Андрей, не желая обидеть поручика. Но тот вдруг вскипел. «Хватит того, что вся армия продалась. Каждый спешит схватить свой кусок золота или дерьма. А что происходит в России, что будет с нами завтра, всем плевать». «Зачем распространять обвинения на всех?» – сказал Андрей. «Даю вам честное слово, что пока не приехал сюда, я слыхом не слыхивал о контрабанде и сам не собираюсь этим заниматься». «Мне бы хотелось верить», — сказал поручик. «Но что я могу подумать о человеке, который, только прибыв в Трапезунд, тут же устраивает ночные прогулки с перестрелкой, а затем спрашивает дорогу в пресловутый Луксор?» «А чем плох Луксор?» «Послушайте, Берестов, вы мне задали вопрос, как пройти в кафе «Луксор». Я вам сейчас расскажу туда дорогу, но и вы ответьте мне на простой вопрос. Что вас влечет именно в это заведение?»
«Меня пригласили», — сказал Берестов, стараясь казаться невинным в утаивании правды. Он не лгал и уговаривал себя: «Я не лгу, я лишь не договариваю».
«Разумеется, пригласили», — саркастически улыбнулся поручик Митин. «Туда редко приходят без приглашения». Но более вопросов он задавать не стал. А выведя Андрея на мостовую, где за столиками сидели греки и пили кофе, сказал: «Два квартала пройдете, свернете направо. Второй дом от угла». Последовав совету поручика, Андрей отправился по улице, где все дышало миром и спокойствием. Ни близкая война, ни национальная рознь, ни бедность и разруха не чувствовались там. Точно такой же она была и 100 лет назад в ее неспешности и установившихся веками человеческих отношениях, которые прерываются периодами кровавых раздоров, но затем вновь возвращаются в берега нормальности. Солнце пекло, как в середине лета, но настоящая летняя жара, устоявшаяся, проникшая в глубины дворов и под сень монастырских галерей, еще не наступила. Андрей подошел к фонтану и под внимательными взорами молодых греков подставил ладони под струю и напился. Греки заговорили между собой, конечно, об Андрее. Андрей достал платок, вытер руки. Греки снова заговорили, потом засмеялись, и Андрей почувствовал в голосах о смехе недоброжелательство. Один из парней даже сделал движение в его сторону, но незавершенное и в то же время оскорбительное. Смех послышался со стороны столиков у края площади, где сидели греки постарше. Андрей не мог ответить и понимал, что отвечать нельзя. Он пошел дальше, он завернул за угол. В первом доме был большой мануфактурный магазин, узкая дверь, по обе стороны которой громоздились колонны, сложенные из рулонов тканей, вела в темное прохладное чрево. Оттуда выбежал молодой приказчик с аршином в руке и затараторил на смеси греческого и русского языков. Андрей не стал оборачиваться, и в спину ему полетело ругательство. Атмосфера недоброты окружала освободителей, исчерпавших свою благородную миссию. Вывеска «Луксор» висела поперек тротуара. Красные буквы были обрамлены цветами и стеблями папируса. Дверь была раскрыта. Инвалид на деревянной ноге, подпрыгивая, выметал изнутри сор. Маркизы на окнах были спущены, и вид у «Луксора» был крымский. Будто Андрей уже видел это кафе на набережной Ялты. Но когда он вошел и зазвенели длинные бисерные гирлянды, что заменяли внутреннюю дверь, он сразу осознал разницу. Столики в большом и низком зале располагались полукругом, оставляя в центре место для невысокой эстрады. По обе стороны ее тянулись длинные стойки баров, задние стенки которых были стеклянными, как стеклянным оказался и потолок, с которого свисали погашенные сейчас люстры. Один из баров был темен, а над вторым горела цепочка разноцветных электрических лампочек, которые, отражаясь многократно в стойке и на потолке, придавали всему залу атмосферу детского рождественского праздника. Эта мирная семейная атмосфера несколько дисгармонировала с девушками, что сидели на высоких круглых табуретах вдоль стойки. Двух из них Андрей узнал по вестибюлю Галаты, другие были ему незнакомы. Девушки лениво перекидывались словами. Были они большей частью полными брюнетками и почти все одеты в подобие матросских костюмов с короткими черными юбками, а их толстые ноги были обтянуты тонкими фельдеперсовыми чулками.
Посетителей в кафе не было, если не считать военлета с рукой на черной перевязи, который вошел как раз перед Андреем и громко, как и положено, завсегдатую воскликнул: «Сливовицы и содовые на полусогнутых!» Буфетчица, полная, но крепкая девица, тоже в матросском костюме, с высокой грудью и мускулистыми руками, тут же откликнулась: «Хватит тебе, штабс-капитан!» «Нет, не хватит, Русяков!» — возразил штабс-капитан Васильев. «В меня еще вмещается!» Он увидел стоящего в нерешительности Андрея и сказал ему, как старому знакомому: «Берестов, не стойте бараном, закажите что-нибудь и девицу, если вы любите этим заниматься с утра». Буфетчица вышла из-за стойки, принесла военлету подносик, на котором стояла высокая рюмка с ливовицей, вспотевший стакан содовой. Васильев попытался ущипнуть Русяко за крепкую ногу, но та была готова к этому и вернулась. «Отстань», — сказала она, — «какой из тебя кавалер? Сегодня за чей счет пьешь?» «За счет государства», — сказал военлет и достал из кармана очень широких галифе целую пачку красненьких. Тут же спрятал их и неприятно засмеялся.
«Садитесь ко мне, Берестов», — сказал он. «Помните, я вас в Ялте встретил, еще червонец у вас стрельнул, помните? Вы тогда попались? Или потом попались?»
«Простите, господин Васильев», — сказал Андрей, — «у меня здесь встреча».
«Ага, смотри-ка, вспомнил», — усмехнулся военлет. «Но долг сегодня отдать не могу. Excusez-moi. В следующий раз».
«Платить будешь?» — спросил буфетчица, которая далеко не отходила, но каким-то таинственным образом у нее в руке возник листок бумаги. «Вот твой счет за этот месяц», — сказала она.
«Что удивительно», — сказал Васильев, игнорируя счет, — «она же грузинка. И на такой позорной работе, нация рыцарей, нация царицы, вдруг буфетчица в борделе».
«Платить будешь?» — спросил Русяко. Васильев отрицательно покачал головой. Русяко сказала Андрею: «А вы посидите там в сторонке, сейчас мадам придет». Андрей послушно отошел, и вовремя, потому что по знаку Русяко приковылял инвалид на деревянной ноге. Шел он без костыля, уверенно, но медленно. Андрей сразу увидел, какие у него могучие, длинные, почти до земли руки. Русяко заговорила с инвалидом на непонятном Андрею языке. Тот, медленно, не глядя Васильеву в глаза, двинулся к летчику. Васильев одним глотком выпил сливовицу, неожиданно схватил рукой, что была на перевязи, стул и стал отступать к выходу. Инвалид шел к нему, будто ему было все равно, человек это или дерево, как будто какая-то сила наставила на путь заводную игрушку, и та следовала приказу. Васильев убежал бы из Луксора, но одна из девиц в матроске так быстро и ловко успела оказаться сзади военлета и подставить ему ножку, что тот пошатнулся, и в этот же момент инвалид настиг его и толкнул в грудь так, что Васильев упал. Девицы, и те, что сидели за стойкой, и те, что были за столиками, во главе с Русяко кинулись на поверженного военлета. Тот отбивался, ругался, кричал, что ему щекотно, что ему яйца оторвут, причитал, будто деньги не его, а казенные, на покупку гидроплана. И Андрей, думавший было, что надо выручать офицера, вдруг понял, что он наблюдает нечто вроде игры. Василий фурчал, девицы визжали. Андрей хотел уйти, надо было уйти, но зрелище девиц, заголяющих бесстыдно и ползающих по военлету, притягивало своим срамом. «Господин Берестов, давайте отойдем», — услышал он женский голос. Голос был глубокий, хрипловатый и в то же время легкий, слова давались владелице голоса без всякого труда, они сами формировались глубоко в ее гортани и выплескивались наружу. Приятно было слышать этот рокот, а Андрей его уже слышал. Это был голос Глаши, чуть более низкий, но похожий по тембру и богатству. Андрей обернулся, ожидая увидеть Глашу, либо человека на нее очень похожего, но увидел вчерашнюю танцовщицу, хотя узнал ее не сразу. Вчера вечером ее лицо было грубо и ярко загримировано. Аспасия была вовсе не похожа на Глашу. Если в Глаше все было скромно, скрыто, как бы в полутонах, несмотря на яркость голубых глаз и рыжеватых волос, то Аспасия была как знамя под ветром. Она оглушала и ослепляла с первого мгновения. И потому, наверное, она предпочитала открыть обозрению в танце свой живот и руки, но не лицо. Именно в ее лице и таился главный непреодолимый соблазн.
Совершенство ее лица было совершенством дикой человеческой самки.
олицетворением тех особенностей женского лица, что тут же вызывало в скрытой подавленной похотливости монаха крик «На костер ее, она ведьма!». Такие женщины редко доживают жизнь до конца спокойно, их убивают, как убили сестру Аспасии Кармен. Нос Аспасии был невелик и имел маленькую горбинку, а ноздри были раздуты и живы, как у лани, ищущие запах волка. Губы были слишком полные, почти негритянские, но цвет их был настолько нежно-розовым, а подбородок, чуть выдающийся вперед, являл такое совершенство округлой линии, что мысль о недостатках лица просто не приходила в голову. И несмотря на то, что Аспасия старалась выглядеть скромно, ее чуть вьющиеся цвета вороного крыла волосы были забраны в узел на затылке, и ни глаза, ни губы, ни щеки не накрашены, простое домашнее, дневное, правда, недешевое на вид серое платье с длинными рукавами и кружевным воротничком закрывало до половины шею. Эти попытки придать себе вид скромницы сокрушительно проваливались. Попытка скромности еще более возбуждала желание. «Простите, господин Берестов, — сказала Аспасия, — за такой беспорядок». Она подняла руку, и рука нерешительно повисла в воздухе, и тут Андрей понял, что не только его внимание было приковано к ее чрезвычайно тонким пальцам, но и внимание всех присутствующих, включая одноногого инвалида и военлета Васильева, выбравшегося из-под груды женских тел. «Васильев, — сказала Аспасия без попытки быть хотя бы вежливой, — чтобы я вас не видела здесь в течение недели». «Ася!» – возопил военлет. «Аспасия, я не выживу!» Он потянулся было к ее руке, но рука быстро отошла в сторону, и Васильев схватился за спинку стула, чтобы удержать равновесие.